Друзья, в отношении домашнего задания все благополучно отнеслись со всей ответственностью, хорошо приготовили, видно, что занимались. Вот. Какую вам поставить оценку? Если по российским стандартам, то будет 5, если по украинским, то 12, а если здесь, то тут у вас эй, да? Ну вот, значит, я вам эту букву поставил. Вот. Но у меня слабее, почему? Потому что мне кажется, что не все сдали. Или то я себе чуть меньше поставил оценку. Ну, может быть, мне так кажется, я не знаю. У нас еще было домашнее задание. Что значит уповать на Бога? Кто домашнее задание учил, поднимите руки. То домашнее задание учил. Все, опустите руки. Один учитель делал опрос, старался менять методы опроса. Я вам не рассказывал за этого учителя, это уже нет. Как он сразу оценку ставил. И вот он говорит: дети, кто знает, взял журнал, кто знает домашнее задание на 5? Они молчат. Еще раз спрашиваю, кто знает домашнее задание на 5? Одна девочка медленно тянет руку. Раз и 5 журнал поставил. Кто знает домашнее задание на 4? Нет. 3 руки, смело так. Он тоже им поставил. Еще раз спрашиваю, кто знает домашнее задание на 5? Несколько рук. Выходи к доске. Тот же самое можно менять, и хорошо получается. Вот, и разнообразие, и не так вот, ну, не такой удар для человека. Но все-таки нам нужно будет рассказать. Давайте сделаем так. По желанию. Кто желает, расскажите. Так проще для меня, потому что у меня есть список, я начну по списку, ну как-то оно чуть-чуть принудительно. По желанию. Что значит уповать на Бога? Пожалуйста, можно.
Уповать на Бога – это значит иметь уверенность в том, что Он поможет в трудностях, обеспечит необходимое в нужде и заступится, и защитит в опасностях.
Хорошо, правильно. Когда я учился в школе, учительница спрашивает домашнее задание. Мы быстро открыли тетрадочки, быстро повторяем. Она подходит ко мне. Михаил, перед смертью не надышишься. Я так запомнил. Вот. А все равно хочется надышаться. Кто еще желает рассказать домашнее задание? Сейчас вот сестричка расскажет. Что значит уповать на Бога?
Уповать на Бога значит иметь уверенность, что Он поможет в трудностях, обеспечит необходимое в нужде, заступится и защитит в опасностях.
Хорошо. И здесь вот на... Передумала? Ну, только не передумай на Бога уповать. Расскажешь? Все, пожалуйста.
Уповать на Бога значит иметь уверенность, что Он поможет в трудностях, обеспечит необходимым в нужде, заступится и защитит в опасностях.
Хорошо. Все, сдали экзамены, на домашние ответили, хорошие оценки для всех, хорошо, что постарались. Но кто учил, вы заметили, что здесь все-таки заложен глубокий смысл. И это не просто вот задание, которое нам нужно выучить, а это то, что нам с вами в жизни будет очень в свое время хорошая помощь. Уповать на Бога, обратите внимание, иметь уверенность, что Он поможет в трудностях, обеспечит необходимым в нужде, заступится и защитит в опасностях. Это может сделать только Бог. Сколько у нас опасностей? На любом уровне. Мой меньший брат пас коров. Это было давно еще. Пас коров. И, ну, сельских коров. И там и отца были коровы тоже. Но он обратил внимание, там сено кто-то косил, увез и оставили там, ну, буквально, может, метров 10, оно уже дождь на него идет, но черное. Вот, где-то он нашел спички, чтобы порядок был, подпалил, но сгорело. Вот, злые люди донесли хозяину этого сена. А это не чей участок был, это, ну, вот просто человек косил там себе, где случится. Вот. А он православный, возле батюшки служащий. А у нас в селе две, ну, в общем, православные и баптисты. Больше нету никого. Вот. И он так, батюшка вообще православный, ведет себя неплохо по отношению к верующих. А это местный троицкий мужчина. И так он разгневался. Вот. И подал на моего отца в суд. И заявление такое, что, значит, его сын, значит, Алексеева Вячеслава, сын, спалил ему все сено. И его корова осталась без сена. А у него сено негде слаживать. Дома сложено сено, прямо тут видно. Ну, чисто вот такое. Ну, судья в районе передал это заявление на сельский совет и говорит, мы такими делами не занимаемся. Ну, сено спалил. Ну, это ж такое. Вот. Мы не занимаемся этим. Председатель вызвал, папа рассказал, все как было. Говорит, поехали, посмотрим. Ну, он, конечно, наказал меньшего брата за это. Вот. Я готов там заплатить. А он сумму в долларах назвал, я уже не помню, огромную сумму в долларах. Ущерб там ему моральный надо платить ему и все. В общем, такие требования. И придет к молитвенному дому, крик такой подымет. Тут соседи, все же знают. Вот. Я зайду в ваше собрание, вот, будешь там ты стоять проповедовать, я тебя сниму, да я перед всеми, да я такой бесчинный человек каждый день, как такое давление оказывает, шум такой, в селе уже там, в православном храме рассказывают, и все так, папа переживает, говорит, Миша, что делать, нельзя, поговорить даже нормально нельзя. А я как раз на работе, где работал, и была возможность, и там заготовил очень много сена. Для себя у меня тоже было хозяйство, для себя. Я говорю, ну вы как-то договоритесь, я все сено отдам, вот, я его еще не вывозил, все отдам, сразу ему будем перевозить. Трактор у нас был тогда свой, будем перевозить сразу ему. Ну, в общем, там в селе депутаты собрались, суд сельский идет. Папа там, этот обвиняемый. Он возмущается, кричит, это секта вредная, только знают, скоро они нам дома попалят. Ну, в общем, так, на обстановку нагнетает. Так тяжело. Но председатель говорит, ну, а если тебе сено отдадут? Если отдадут сено, вот. Ну, хорошо, все, тогда, в общем, на этом расстались, чтобы отдали сено. Пусть возят, пока я не скажу, хватит. Ну, я вожу сено, которое я заготавливал все лето. Папиным трактором, братья мне помогают, мои братья родные. Один прицеп привезли, за забор сложили ему. Второй прицеп во двор. Третий прицеп перед гаражом, прицепы большие. Четвертый перед воротами, уже во двор он зайти не может. Я его ищу, спросить, сколько еще. Вот. Он говорит, сколько там еще у тебя есть? А у меня уже нету ничего. Я говорю, а сколько нужно? Сено. Он говорит, ну, пожалуй, моей корове хватит. Все. Через месяц у него корова, ну, умерла. Ну, сдохла у нас. Вот. И еще потом одна. И, в общем, он остался без хозяйства. Ходит по селу. Прокляли меня баптисты. Что им сделать, чтобы они меня не проклинали? Говорит, я сено отдам. Что заплатить, чтобы коровы не пропадали? Ну, в общем, мы этому не радовались, что так случилось. И мы не ожидали, что так случится. Но когда это все происходило, вы знаете, как неприятно. Мы же живем в селе. И для церкви, и тем более для служителя церкви. Такая неприятность большая. Вот. И чем вот папа спасался, вот он и ко мне приходил, я к нему заходил. Сколько он молился Богу. Говорит, Господи, я верю, что ты защитишь. Ну так случилось, я верю, я на тебя полагаюсь. Вот. И Бог защитил, милость оказал. А сегодня с этим человеком, знаете, как говорят, лучшие друзья. Добрые отношения. Вот. Хозяйство у него есть. Все благополучно. Об этом он старается не вспоминать. Даже моя сестра родная рядом с ним живет. Говорит, мы так хорошо, мирно, все вот так. Ну, вот так почему-то в жизни бывает, что вот опасности. Вот, и Господь силен защитить. Но нам нужно это пережить. Отчаиваться ни в коем случае нельзя. Мы вчера стали говорить на тему молитва и пост. Это 10-я страница. И когда мы перешли на 11-ю страницу, особый вид молитвы с постом, у нас закончился урок. Помните, да? 11-я страничка, особый вид молитвы, молитва с постом. Сейчас. Вот-вот, есть оно. Ниже, видите, абзац. Особый вид молитвы, молитва с постом. Теперь пост. Это сознательный и добровольный отказ от пищи и питья. По-моему, мы это даже записывали, да? Как физическое упражнение укрепляет тело, так пост упражняет дух. При этом мы учимся ставить духовные интересы выше интересов плотских. С постом нераздельно связано смирение перед Богом. Друзья, вот это очень важно. С постом связано смирение. Иван Яковлевич Антонов рассказывал у нас на Братском, когда он еще был жив, посетил в Одессе Братское, и говорил о том, что когда мы в посте к Богу обращаемся с какой-либо либо нуждой, нам не нужно понимать, что мы теперь добьемся, мы добиваемся чего-то от Бога. И добавили к молитве пост, и теперь добились успеха или желаемого. И рассказал, что он был в одной местности, и брат его пригласил к себе на ночлег. И когда они шли домой, брат ему говорит: «Иван Яковлевич, я должен вас предупредить, у меня дома дочь, ей 29 лет. Она ведет себя очень плохо. Она меня бьет, маму бьет. Мы ничего сделать не можем. Психически как расстройство какое-то у ней. Такая нервозная. Вот. Нам очень тяжело. Она может при гостях, на родителей, на вас может наброситься, что-то плохое сказать. Ну, не будет бить. Но все равно вот как-то так. Посуду побить, если что-то не понравится. Ей ничего, прикинь, нельзя сказать». И он говорит: нам трудно даже понять, это или с болезнью связано, или такая нервная она, трудно очень. А Иван Яковлевич, он имел мудрость от Бога, он ему говорит: расскажи о ее детстве. А он подумал, говорит: ну, наверное, вся причина в детстве. Она в детстве хорошей девочкой была, потом однажды заболела. Заболела неизлечимой болезнью и умирала. Ее выписали из больницы и сказали: готовьтесь к похоронам, она умрет. Я с этим не мог согласиться. Вот. И с женой поговорили, я говорю: я не могу перенести, как это я буду дочь хоронить. И говорит, я зашел в комнату, закрыл за собой дверь и сказал Богу такие слова: Господи, буду поститься и молиться до тех пор, пока дочь не выздоровеет. Вот. Умрет, я умру или она, не знаю, но я буду поститься, умру, но я не хочу, чтобы она умирала. Я ее очень люблю. Я, говорит, постился и молился. Иван Яковлевич говорит, я его спросил, сколько? Он говорит, 11 суток. И что? И дочь выздоровела. А потом мы стали с ней замечать проблемы, приглашали братьев, в школе жалобы учителей и по больницам возили. Не можем определить, что с ней происходит. Дерзкая. Никогда в жизни она не каялась. Это такое бремя. Остальные дети как дети. А это у нас горе в семье. Поэтому Иван Яковлевич нас тогда учил, что с постом, вот как здесь сказано, нераздельно связано смирение. Это не требование чего-либо от Бога. Ты должен, я пищу не принимаю. Выйди навстречу, помоги мне, реши мою проблему. Так нельзя делать. С постом нераздельно связано смирение. Мы перед лицем Бога глубоко смиряемся. Он великий Бог. Он знает, что делает, и делает все правильно. Хотя в семье у моих родителей было большое переживание. Только я не знаю, 11 суток или 11 дней. Я до сих пор не спросил. Мне мама это сказала. Вот. Но папа постился. Постился, вот, и Господь милость оказал. Но у него не было такого, чтобы именно исцеление там произошло или еще что-то. Вот. Но пост был у него продолжительный. Вот, и Господь милость оказал. Ну, в общем, как ему угодно. Он делает, как ему угодно. А вот ставить ему условия нам небезопасно, друзья. Нам так делать нельзя. Вот чтобы так было. Здесь о посте библейские примеры. Книга Ездры, 8 глава. Я зачитаю с 21 по 23 стих. Ездры, 8 глава, с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его – могущество его и гнев его. И так мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас». Вот, друзья, обратите внимание, как поступил Ездра. Когда он с царем говорил, он сказал царю о Боге, о могуществе Божьем, и сказал о том, что Бог суд может совершить над теми, кто отступает от него. И теперь пойти у царя просить помощи, защиты, войска, хотя царь к нему, похоже, был расположен. Он говорит, мне это стыдно было делать. И он провозгласил пост. И цель, друзья, обратите внимание, цель, чтобы нам смириться. Вот пост, он связан со смирением. Я хочу смириться. Я не хочу чего-либо добиться, чего-либо выпросить у Бога желаемого. Но я смириться хочу, чтобы нам смириться. Первая мысль. Вторая мысль. И просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Обратите внимание, как все подробно. Не в общем, Господи, благослови путь, мы в посте. Мы хотим, чтобы мы благополучно прошли. Дети наши прошли тоже благополучно. И чтобы имущество, которое с нами, тоже нам не растерять, тоже никто не разграбил, не обворовал, ничего. И вот все так у него. Очень благоразумный человек был Ездра. И он пишет дальше. Мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас. Как Ездра определил, что Бог услышал? Так когда все так и получилось, и благополучие было, ну, я так себе представляю. Теперь следующий пример. Это Есфирь, 4 глава, 16 стих. Она уже царицею. В царстве жизнь идет как бы слаженно. Скоро будет совершаться суд над иудеями, потому что Мардохей не поклоняется Аману, а царица, она переживает об этом. Мардохей ей передал эти переживания. И теперь смотрите, что она говорит Мардохею с 15 стиха. «И сказала Эсфирь в ответ, 4 глава, Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, и хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вы представляете себе, какое у нее решение? Она готова даже на то, что даже она погибнет. Но путь к этому она избрала, вот такой предложила. Видно, она так была научена. Поститесь. И вот поститесь ради меня 3 дня. И смотрите, ни днем, ни ночью. Это 3-суточный пост. У нас в церкви есть одна бабушка, бабушка Нина. Она поздно уверовала, и дети ее, 2 сына, неверующие были, один из них, например. И тот, за которого она больше всех переживала, он жил в Крыму, очень редко к ней приезжал. Она очень о нем переживала, потому что здесь меньше с ней, как и в собрание он уже приходил, а за старшего переживала. Он там стал пьянствовать, плохой образ жизни вести. И она говорит, если он в таком состоянии умрет, погибнет навеки. И она решила поститься. Как-то мы собрались на благовестие, она такая ревностная благовестница, тоже с нами. Я смотрю, она опаздывает. Потом смотрю, она еле идет. Думаю, наверное, ей плохо. Я говорю, бабушка Нина, что случилось? Она говорит, сегодня 3-е сутки в посте. А за что вы в посте? За сына. Мы съездили на благовестие, 9-этажки, я с ней вместе ходил, и она поднималась. Ну, где работал лифт, где не работал в то время. Вместе вот. И свидетельствовали, все. Едем домой, думаю, предложить, чтобы она покушала. Она говорит, нет. Вот утром у меня закончится, третьи сутки утром заканчиваются. Только так назначила. Ну, она о нем много молилась, в церкви просила молиться, постилась иногда, вот, чтобы Господь милость оказал. Она даже сказала такое слово, Господи, я согласна любым путем, чтобы ты его спас, но я не хочу, чтобы он погибнул. Случилось так, что он инсульт перенес, его парализовало. Ну, он в таком состоянии не нужен жене своей. Она готова была его куда-то сдать. Бабушка Нина поехала, привезла его. Привезла его и ухаживала за ним 2 года. Он здоровый мужчина, она хрупкая женщина, старенькая. С ложки кормила, вот, заботилась. У него такие приступы были, он и спать не давал. Ночью, мама, мама, она возле него. Она так ослабела, физически ослабела, в собрании не могла быть. Вот, я приезжал к ней, она говорит, это Бог сделал, это я об этом его просила. Я не знала, что так будет таким путем, но очень сложно, но это Бог сделал. А он не понимает, у него инсульт, и он плохо говорит, и плохо. Вы знаете, дал ему Господь просвет, она пригласила нас, мы приехали, он искренне покаялся, поисповедовался, вместе с нами молился. И некоторое время был в здравом уме, почти был. Ну, в общем, нам речь его была понятна, он нас понимал, мы ему псалмы пели. И настал день, когда Господь его забрал к себе, он ушел в вечность. И нам так приятно, мама о сыне постилась и молилась, этого желала. Она говорит, все, один уже на небе, спасенный, вот еще один вот рядом, который еще, ну, бывает собрание, но еще не уверовал, даже перед отъездом он с женой посетил меня, мы так общались, беседовали. Вот. Все-таки, друзья, это сильное служение, пост и молитва, когда мы обращаемся к Богу. В одной церкви были переживания серьезные, внутрицерковные. Как обычно бывает? Обычно начинают тогда судить служителей, какие-то группировки, как-то кто-то думает выехать с церкви, перейти в другую. А один из братьев молодых, он избрал такой путь. Он потом мне и рассказал. Это была новогодняя неделя молитвы, и он решил каждый день до вечера быть в посте от церкви, чтобы Господь оказал милость церкви. Но он переживает и внутренние проблемы, это, как правило, потери, особенно подростков, молодежи. Вот. Ну, так он провел это время, и он говорит, в мое сердце как-то покой пришел. Так покой, так спокойно стало. Я говорю, что произошло? А через полгода в церкви было единодушно принято решение об очищении, освящении. Приехали братья, и даже братья свидетельствовали, никогда так легко и благословенно не проходило очищение. Когда люди с желанием исповедовали грехи свои, каждый приходил и указывал на свои недостатки. И не было очищения решением внутренних конфликтов, а решением моей проблемы. Каждый с этим шел. И сейчас там в церкви большое благословение. Этот брат уже многодетный отец и рукоположен там на благовестника. А когда-то он был молодым братом, руководителем молодежи и в переживании провел новогоднюю неделю молитвы, с постом провел о церкви. Бог это не пропустил. Это мимо очей святого Бога не прошло. Вот. У нас есть общебратский пост по пятницам. Бывает, что человек назначает лично себе пост вот такой либо нужде. Вы не огорчайтесь, что я задержался на посте. Ну, я и сам не ожидал, что так получится. Но я еще один случай расскажу. В одной церкви я был по служению очищения освящения. Вот. Я думаю, что эту беседу можно рассказать. Вот. Она образцовая, эта беседа. Ну, как бы образцовый случай такой. Молодая сестра. Ну, ей было уже, ну, наверное, 22 года. Вот. Ну, мы остались побеседовать. Ну, обычно, как беседуют, какие переживания, какие есть согрешения, как читаешь Библию, как что. А у ней все хорошо. Я удивился. У ней очень хорошо, даже прекрасно. Духовное состояние. Какой вопрос я не спрошу, а у ней, ну, образцово хорошо. Так приятно беседовать. Вот. Когда я спросил ее о посте, она мне вот что сказала. У меня пост 3 дня в неделю. Я говорю, а зачем так много? Она говорит, в понедельник я в посте о своем духовном состоянии. Вот. Я очень переживаю о себе. И так положила на сердце, что мой день о моем духовном состоянии. Я вижу, что делается с молодежью. Вот, как ведет себя молодежь, как они там и с электронной техникой и другое. Я не хочу погибать. Я хочу жить духовно, иметь общение со Христом. Я себе поставила правило, понедельник буду в посте. Ну, хорошо. А дальше среда. А среда о чем? Мой папа был член церкви. Потом он отступил, его взяли сначала на замечание, перестал ходить на собрание, и он сейчас, ну, как неверующий. В среду я в посте о папе. А в пятницу общебратский пост. 3 дня в неделю. Я говорю, не тяжело? Она говорит, ну, летом тяжело. У нас, говорит, 3 гектара земли. Ну, вы все понимаете, что значит 3 гектара, да? Вот. Ну, это большое поле земли. Вот. И мы там работаем. То летом, говорит, я до 3 дня выдерживаю. Больше мне тяжело. А зимой проще. Зимой намного проще. Вот. И, в общем, в посте вот так у ней. Как ты о будущности своей, как ты видишь? А это в руках Божьих. Я за себя переживаю, чтобы у меня все было хорошо. Прошло некоторое время, в одной церкви брат подошел побеседовать. Точно такой. Ну, у него не 3 дня, правда, поста, но меньше. Но такой хороший, такой благочестивый. Я что-то эту сестру вспомнил. Думаю, надо же. Есть и брат такой, и сестра такая есть. Думаю, не буду вмешиваться. Есть же Бог Святой, Он знает, что делает. Потом через время этот брат опять со мной хочет беседовать. Я был в той церкви, и он говорит, от нас соседняя церковь, и там есть сестра, и называет эту сестру. Как вы думаете, можно мне на ней жениться? Я говорю, нужно жениться. Нужно жениться. Ну, потом они на свадьбу пригласили. Такая хорошая семья христианская, такая семья. Так приятно, друзья, у Бога есть жемчужины. У Бога есть те, которых Он когда-то Илии сказал, я 7000 соблюл для себя, они колено перед валом не преклонили. Вы знаете, я хочу быть в числе таковых, чтобы и дети мои были, чтобы и мы все с вами вот были. Именно в числе тех, которых Бог сохранил для себя, которые хранят себя, которые вот как-то на особом счету у Бога. Они не так, как все живут. Может, над ними кто-то посмеивается. Может, я даже эту сестру спросил, а как к тебе молодежь относится? Но она говорит, по-разному. Иногда очень дружат, а иногда с подозрением на меня смотрят. Потому что, говорит, ну, называют, что я не такая, как все. Вот. Ну, так у меня оно на сердце. Можно мне, говорит, так продолжать, когда я с ней беседовал? Я говорю, ну, смотри, если так у тебя на сердце, ты чувствуешь и физически нормально так, ну, и благослови тебя Бог. Ну, и Бог благословил. Вот. Поэтому, друзья, очень хорошо, вот, не только как бы молитва и пост, а вот наше хождение перед Богом, когда оно верное, когда правильное. Вот как вот о Енохе сказано, ходил Енох пред Богом, вот, и получил свидетельство, что угодил Богу. А теперь мы переходим, ну, тут еще об Ионе есть пример, 3 глава. Вот. Ну, пророчица Анна, это Луки, 2 глава. Она постом и молитвой служила Богу. Глубокая молитвенная жизнь может принести больше плода, чем обширная христианская деятельность без молитвы. По-моему, Антон говорил, Иван Яковлевич, труд без молитвы – рабство, и молитва без труда – попрошайничество. Я для себя записал. Сейчас уже и не помню, я записал, уже запомнилось. Труд без молитвы – рабство, и молитва без труда – попрошайничество. Человек просит и просит, и еще раз просит, а сам особо не старается. Кто желает, запишите. Труд без молитвы – рабство, и молитва без труда – попрошайничество. Ну, я услышал от Ивана Яковлевича Антонова. Может, он где-то услышал. Я так и отметил Иван Яковлевич Антонов. Следующее у нас требование, следующее, к тому, кто занимается с детьми, это у нас все основные библейские требования. Следующее и последнее оно. Это здравость в суждениях. Здравость в суждениях. К Книга Притчи, 3 глава, 21 стих. Кстати, я о здравомыслии все желаю тему приготовить, так? Никак не соберусь. Бывает, собрался, потом что-то помешало здравомыслие. Притча, 3 глава, 21 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». О чем речь идет? «Не упускай их из глаз моих». Давайте мы возьмем выше, с 13 стиха, 3 глава, с 13 стиха притчи. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Сегодня приобретение серебра, вот, или золота, оно имеет какой-то вес в народе. Как-то в одной местности мне пришлось быть. Семья, они сейчас вне церкви. Ну, думаю, что это можно тоже рассказать. И они... мы деньги переводим в золото. Я говорю, я его в руках никогда не держал. И они мне все золото свое принесли. Ну, как мне кажется. И дали мне подержать в руках золото. Держу в руках золото. Ну, оно тяжелое на вес. Тяжелое золото. Какие они были счастливые. Брат Миша, это наше золото, ты понимаешь? В стране проблемы, инфляция, все. А у нас есть золото. Я говорю, вы знаете, в истории человечества было время, когда на столе лежало золото, и в этом же доме лежали умершие люди от голода. Вот такое, кто знает, вот есть там, и на дисках это есть, в общем, есть такое. Я говорю, было такое время, золото было, но люди умерли от голода. Вот. Нет, 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 у нас золото есть. Ну, пытался на духовно как-то перевести. Ну, через время и на замечание взяли, потом отлучили. Абсолютно неверующими людьми стали. Настолько увлеклись. А вот здесь смотрите, что сказано. Приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. Расскажу вам о драгоценных камнях. У нас один родственник. Есть. Он очень интересный человек. Вообще интересный, если бы. Вот. Он уверовал с мира. Папа его неверующий. И мама тоже. Вот. Люди довольно богатые у нас в селе. Он стал наше служение посещать. И так искренне уверовал. По Писанию. Вот, ну, искренне. Поверил, как говорится, каждому слову Библии. Вот. Как младенец поверил. А ему уже за 20 лет было, когда он уверовал. Отец там восставал. Ну, это длинная история, что он пережил. Но у нас в то время это еще можно было, сейчас уже сложно, а тогда у нас в селе садоводством люди в основном занимаются. И у них тоже большой сад, там они сорвали яблоки, там груши, что-то еще. И отправляют большую машину в рейс на Петербург. А люди, группа, ну, как компания они называются, они летят самолетом. И там приезжает эта машина, они как раз прилетели. И там они или продают, или сдают на рынках. Ну, так было в свое время. Наше село в свое время было так, процветало богатое, за счет этого жило. Пока не стали границы, сейчас деревья пропадают, там другие проблемы. Ну, и вот отец его отправил в рейс в Ленинград продавать. Ну, он поехал туда. Пока приедет, ну, полетел самолетом, пока приедет машина большая, привезет груз, он по Ленинграду, а он всегда с Библией. Магазин, где драгоценные камни продаются. Он зашел в этот магазин, ну, он такой вид у него представительный, с Библией, так, нам Библию открыл. Спрашивает, какие есть у вас камни, открыл книгу Откровения, там знаете, где город и какие камни, все. Такое у вас есть, а они подумали, какой-то начальствующий пришел, ну, вот, с материалом каким-то, вот. Ну, этот у нас есть. А почему такого у вас нету? Ну, вы знаете, ой, он такой дорогой его там. Вот. А я такой, слышал о названии, и этого нету, и этого. Переживаю там, вызвали хозяина магазина. А он не придает значения, ему надо засвидетельствовать. он ищет возможность. Ну, он по камням там все поговорил. Вот. А что это у вас за... Вот, что это у вас там за запись? Все. О, это... Вы знаете, кто я такой? Город, в котором я буду жить, вот, он именно с этих камней там все, и он рассказывает. Они еще там сильнее. А он так умеет это все. Ну, а в конце... когда поняли, что он верующий, они его выгнали. Но они почему выгнали? Говорят, ты нас сильно напугал. Вот. Мы испугались, думали, что у нас же тоже есть там не все правильно. Потом вышли, извинились, ты прости, но ты нас так напугал. Вот. Он говорит, я не хотел, я хотел вам сказать, что слабенький ваш магазин, а я в городе буду жить, где вот так, драгоценные камни. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность. Можно даже дальше зачитать, 22-го. Мне вообще эта глава очень нравится. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Друзья, как богато священное Писание. Сколько здесь драгоценных истин заложено. И вот смотрите, на что обращается внимание. Блажен человек, который снискал мудрость. И вот найти нашел. А теперь, что сказано? Храни здравомыслие и рассудительность. У нас есть еще время, да, по-моему, 10 минут. Храни здравомыслие и рассудительность. Вот она, здравость в суждениях. Мы притча 3.21 читали. Для верного служения Богу необходимо здравомыслие и трезвость. Как-то Павел Николаевич Ситковский нам рассказывал. Говорит, представьте себе, едет автобус. В автобусе 50 человек сидит, и водитель за рулем. И 10 человек пьяненьких, не совсем трезвых. Автобус будет ехать. А если, говорит, один пьяный, и этот один водитель... нетрезвый. Все 50 могут погибнуть. Все 50. И вот смотрите. Для верного служения Богу необходимы здравомыслие и трезвость. Это так важно вот, для верного служения Богу. Труженик должен трезво смотреть на все жизненные явления, обладать верными понятиями и непредвзятостью в суждениях, уметь отличать Божье от человеческого. Это касается и пищи, и одежды, и музыки, и вообще всего образа жизни. Правильное видение может дать только Бог, что вновь напоминает о нашей полной зависимости от Духа Святого. Друзья, вы замечаете, как будто бы красной нитью в этом учебнике проходит самое важное – это Бог, Божественное, наша связь с Ним – а остальное и наша сторона. Ну, вот как бы самое главное. Не те знания, которые мы получим, теперь оно будет фундаментально. Нет. А самое главное, вот все через Бога, все от Него. Как апостол Павел говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вот, как будто без Него никак иначе. Правильное видение может дать только Бог. Быть здравомыслящим значит не жить в мире фантазий и несбыточных мечтаний. Трезвость не допускает странных толкований Слова Божьего или крайностей во взглядах на жизнь. Друзья, мы люди способны на крайности. И когда нас поправляют, нам нужно поддаваться. Мы на это способны. Мы должны понимать, что мы на это способны. И нас поправляют. Могут даже дети что-то подсказать. Могут родители подсказать. Может подойти служитель что-то подсказать. Это нормальное явление. Нам не нужно удивляться с того, что ко мне пристали. Может быть, у меня что-то неправильно. Поэтому, когда нам что-то подсказывают, и вообще будьте теми, которым нетрудно что-то подсказать. Вот я иногда спрашивал, подходят, ну вот надо сделать замечание, подойти что-то сказать. Я говорю, пойдите сами скажите. Да не, я понял, а лучше его не трогать. Лучше не трогать. А я услышал, думаю, я не хочу быть человеком, о котором бы сложилось мнение, лучше его не трогать, лучше к нему не подходить. Да это же нормально, когда мне хотят что-то подсказать, посоветовать. Это совершенно нормальное явление. Я же способен сделать что-то не так. Я человек. Поэтому вот эта гибкость и способность быть податливыми, и друзья и подскажут, и помогут, и посоветуют, и будет лучше, и будет хорошо. Вот, поэтому здравомыслие неизменно обнаруживается в поведении и служении. Неизменно обнаруживается, это видно, в поведении и в служении, если здравомыслие. Теперь здесь есть задание для рассуждения. Наверное, мы вместе с вами об этом задании и порассуждаем. Прочитайте рассказ и определите, что необходимо предпринять этой христианке, чтобы стать хорошей учительницей. Вот она пишет. Моя сестра работает в школе. Ну, это, друзья, настоящий пример. Работает в школе. Я завидую ей, потому что всегда хотела быть учительницей. Я представляю себе светлый класс, заполненный румяными, милыми ребятишками, широко распахнутые детские глаза, которые смотрят на меня с восторгом и вниманием. Я хожу между рядами, а дети в полной тишине выполняют классное задание. Так у вас, друзья? Но она хочет быть учительницей и представляет себе, и она не может дождаться, когда это исполнится. Однажды я призналась маме, что тоже хочу быть учительницей. Она строго ответила, прежде чем учить детей, тебе самой нужно многому научиться. Как ты выполняешь домашнюю работу, как относишься к младшим братикам, а вспомни свои обиды и гордость. Через месяц мы получили письмо от дяди. И их школе требуется учитель, и он спрашивает, согласна ли я на эту работу. Мне захотелось тут же закричать, да, да, я согласна. Многие годы я мечтала быть учительницей, доказать всему миру, что я достойна этой благородной профессии. Уехав в другой город и став учительницей, я встретила много трудностей. Непослушание детей, разочарование, слезы. Прошлое воскресенье в проповедь в собрании коснулось меня, и я поняла, что мне недостает смирения. Служитель говорил о Моисее. Попытки Моисея, энергичного и уверенного в себе молодого человека, освободить свой народ от рабства, закончились неудачей. Его постигло разочарование, планы рухнули, и он был вынужден покинуть родной дом. На протяжении 40 лет ему пришлось проходить подготовку, которой занимался сам Бог, учиться кротости и смирению. И только когда в своих глазах он стал недостойным и начал полагаться на Бога, Бог послал его совершить великое служение. После этой проповеди я понял, что причина всех трудностей и проблем во мне самой. Мне недостает смирения, кротости, терпения, любви. А теперь, друзья, у нас задание в чем заключается? У нас же раздел такой «Здравость в суждениях». И вот ее суждения были такие. Вот в начале первый абзац. «Моя сестра работает в школе, я завидую ей». Вот, представляет класс заполнен детьми, они вниманием слушают, она ходит в полной тишине, домашнее задание выполняется. Вот, и теперь наша задача какая? Прочитайте рассказ и определите, что необходимо предпринять этой христианкой, чтобы стать хорошей учительницей. Тот вывод, который она делает по проповеди, который слышал, давайте мы его чуть-чуть, ну, может быть, не будем пользоваться. Я бы так предложил. А вот порассуждать именно здравость в суждениях, что ей не надо было делать, как вообще справиться с этим, вот, что у ней происходит с этими мечтами. Какие у вас есть предложения или ваши рассуждения? Вот. пожалуйста. Не надо было так увлеченно фантазировать. Пожалуйста, еще. Спросить у других учителей, как, насколько класс светлый, как со вниманием обстановка, с домашним заданием, как у них с восторгом дела. Да хоть у своей сестры спросить. Может, сестра и хороший учитель. Может, ну как, не то, что хороший, а способный. Может, у сестры и так что-то было. Еще кто что сказал бы? Да. Не быть самоуверенной. Не быть самоуверенной. Вот этот брат, который, за которого я рассказывал, что он там в Петербурге уточнял насчет камней драгоценных. Когда он учился в школе, вот мальчиком был, ну, начальные классы. И учительница вообще к нему всегда относилась хорошо. Ему казалось, что учительница любит его больше всех. Вот. И однажды учительница спросила: «Дети, как вы думаете, кого я люблю из вас больше всех?» И он поднял руку. Она говорит: неправильно. И назвала другого мальчика. Он огорчился, потом пришел, переспросил. Она говорит: ты очень вредный. Я из-за этого тебе конфетку дам. Из-за этого поближе подсажу тебя. Ты мне жить не даешь. Я рада, когда ты школу пропустил. Вот. Он думал, что она его любит больше всех. Вот так бывает от самоуверенности. Человек думает о себе. Не думайте больше, чем должно. Думайте скромно, по мере веры. Думайте скромно. Одна сестра пригласила к себе братьев на обед после служения. Брата гостя и брата местного пресвитера. Я, говорит, приготовилась, хочу, чтобы меня покушали. Ну, пришли к ней домой. Вот. В одном из объединений это было, я не буду называть где. Служитель, который там был, он мне рассказывал. Вот, говорит, пришли мы к ней домой. Сели, она накрывает за стол, на стол. И общительная сестра говорит: ой, братья, я такая недостойная, я такая недостойная. Такой брат у меня сегодня в гостях, ну, за гостя, известный брат, служитель братства. Такой брат, я такая, да я такая, да вы не знаете кто. Вот. А брат-служитель, гость, говорит: да знаем мы. Она как разгневалась, говорит: кто уже успел рассказать? Кто успел рассказать? Эти сплетни, это все мне надоело. Что это за беззаконие? И как стала возмущаться, стала. Говорит: у нас и аппетит пропал. Но он имел в виду, что да знаем, но Бог помиловал, мы все же такие. Он, эту, она ему не дала высказаться и сразу подхватила. Вот. Кто вам успел рассказать обо мне? Что это за беззаконие? Не успел человек в церковь приехать, уже все рассказали. Что это такое? Помолимся на перерыв.
Дорогой Господь, благодарю Тебя за этот урок. Благослови нас на перемену. Аминь.
Аминь. Мы учительницу оставим в покое. Она поняла, что ей тоже причина всех проблем в ней, она это поняла. Ей недостает смирения, кротости, терпения, любви. Пусть она учится этому. Вот, чтобы в классе было все у ней хорошо. А сейчас у нас второе задание есть. Второе. Расскажите, как вы получили уверенность в своем призвании. Я не намерен особо настаивать, но если кто-то мог бы кратко и поделиться, кто готов, можно было бы поделиться, было бы хорошо послушать свидетельство. Если есть у кого-то, да, пожалуйста, микрофон передайте сюда вот наперед. Да, а вот сестричка.
Ну, поначалу мои друзья как приглашали меня в детскую группу помощь им оказать с детками. Говорят: приходи к нам, просто посмотри там за нашими детками, чтобы они не баловались. Ну, я приходила, так помогала чуть-чуть. Ну, они мне говорят: тебе понравилось? Я говорю: понравилось. Приходи к нам снова. Опять пришла, так помогала чуть-чуть. Опять говорит, я понравилась. Я говорю, понравилось. Ну, приходи к нам еще. А потом эти две сестры, они уехали в Денвер. И они говорят, что придется тебе брать служение. Ну, они мне как бы потихонечку ну, стали, говорят, тему проведи, там еще что-то. Ну, тебе придется это служение брать. А кто будет брать? Я говорю, нет, я не буду, я не знаю, как с ними обращаться, даже не знаю, как они. Когда они же маленькие, с 3 до 5, и они, говорю, толком я не понимаю, что они говорят, что им, именно что они хотят. А они говорят, научишься, узнаешь. Говорит, а кто будет брать? Ну, и в общем, и когда, ну, я сначала не хотела, думаю, у меня не получится. Может, что-то не так будет. А потом уже, когда все-таки решила взять, ну, как бы эту группу, ну, помогать этим сестрам, и потом взять эту группу. И уже потом от Бога получила полную, как-то у меня ну, в душе стала такая уверенность, что надо, надо, чтобы взять эту группу и дальше вести их. Чтобы, ну, как я уверенность получила, это в душе у меня была уже такая уверенность, что действительно мне нужно остаться на этом служении.
Хорошо, хорошо. Кто еще желал бы поделиться? А вот у брата есть желание.
Я коротко расскажу, но в чем уверенность, когда получаешь? Когда ты приходишь, может, такой уверенности нету, что это твое служение. Но когда ты начинаешь заниматься, например, ты видишь по отношению, сколько человек тебе ходит на занятия, приходят ли они там Библию, блокноты приносят с собой, то, что ты их просишь, делают ли они домашние задания, которые ты их просишь. Если ты видишь, что это у тебя получается контакт с ними найти, и они делают то, что ты их просишь, ты получаешь уверенность. Когда родители подходят и говорят, что хорошо, там кто-то пришел, рассказал какую-то тему, которую ты ему преподал, он родителям приходит делиться ну, о том, чем ты рассказал, ты получаешь уверенность в том, что это твое призвание, то есть у тебя получается с ними работать. Ну и самое главное, мне кажется, когда ты работаешь, и ты сам получаешь удовольствие от своего труда, то в этом есть уверенность, что правильно, ты призван для этого.
Хорошо. Так приятно, простые, добрые свидетельства. И никто не сказал, что ангел с неба, как я раньше понимал, прилетает. Прилетел и сказал, все нормально, это твое служение, все. И теперь я получил уверенность. Или сон приснился. А вот так вот доступно, понятно. Есть еще одно хотя бы свидетельство? Да, можно.
Я после армии, когда пришел, ну, я думал, так, годик погуляю, там, может, второе, потом буду искать служение в церкви. Ну, у меня буквально в это же воскресенье подошел брат ответственный, это Галотин Николай, и говорит, ну, так, мне с тобой побеседовать надо, поговорить, мы сели. Он говорит, я тебе вот предлагаю, чтобы ты два варианта, а в общем, чтобы ты в церкви трудился и, значит, профессию тебе предлагаю. Сапожником и в церкви с детьми заниматься. Я так ухмыльнулся, поулыбался. Ну, в общем, он меня не отставал, наверное, несколько месяцев. Вот так вот. Каждый только видит меня. Ну, я как царь тот, когда женщина надоедала. Уже это, ладно, схожу на урок там, посмотрю, как оно все происходит. Но что-то мне не лежало в сердце. А так, а потом в лагерь поехал. Он меня пригласил в детский лагерь. И мне так лагерь понравился. Вот. Я понял, что это мое. И дали группу. Ну, сапожниками не стал. Я ему сразу сказал, 100% сапожником не буду. Вот. А вот. То есть во время уже служения, как начал совершать, то там мне оно как-то по душе стало. Я понял, что это мое.
Хорошо. Хорошо. Ну, тогда идем к третьему. Чтобы оценить роль молитвы в вашем служении, ответьте на вопросы. Сколько времени уходит у вас на коленопреклоненную молитву в течение дня? Павел Николаевич рассказывал, что как-то их собрал Батурин Николай Георгиевич, вот узник нашего братства. И у него с собой была тетрадочка и ручка. И вот братья стоят как бы в круг, и он спрашивает, сколько времени ты проводишь в молитве в течение суток? Вот, ну, посчитай все время, сколько вместе. Ну, кто 20 минут, кто 25. Он все прошел, записал, все, вот, и потом сказал им, ну, оценку свою поставил, что это очень мало. Сколько времени уходит у вас на коленопреклоненную молитву в течение дня? Второе, следующее. Как часто вы молитесь о детях своей группы и о родителях? Друзья, здесь видите, как отмечено? Не только о детях молиться, но и о их родителях. Все-таки на детей оказывают влияние родителей. Представьте себе, если мама скажет, а ничего страшного, не обязательно это домашнее задание выполнять, или вот не будет того сотрудничества, вам же сложнее будет. И вот здесь такой вопрос как бы и предлагается на будущее. Молиться и о детях, и о родителях тоже. Что еще? Что входит в список ваших молитвенных нужд? Значит, должен быть у нас список молитвенных нужд. Сколько человек вы просили молиться о вас и о вашем служении? Вообще, друзья, на это задание мы вслух отвечать не будем. Вот как у вас будет, сами себе сделайте какие-то выводы, что-то, может, поправите. Вот. Ну, а о том, сколько вы просили молиться о вас и о вашем служении, ну, у меня есть, наверное, примера два на эту тему. Когда мой папа, он еще тогда был молодым юношей в Петербурге, он уверовал, там он жил некоторое время, учился. Там он начинал и проповедовать. И вот две сестры, ну, они уже в возрасте были, но не очень еще старенькие, подошли к нему и говорят: «Брат Вячеслав, мы так решили между собой, что мы будем о тебе молиться, чтобы Бог тебя благословил в личной жизни, чтобы ты хорошо женился. Будем молиться, чтобы ты нес служение в церкви и о твоем служении. Ну и мы хотели бы, чтобы ты, ну, как бы связь с нами поддерживал, информировал нас, хоть иногда что-то нам сообщал, о чем молиться. Мы взяли это как служение, о тебе молиться». И вот эти сестры молились о моем отце. Он женился, потом уже семья, стал жить в Одесской области, в селе Троицком. Они продолжали молиться. Вот. Они переехали жить в Луганск. Жить в Луганск переехали эти две сестры вместе. Пожилые они. Вот. Но продолжали молиться. Папа им писал письма, они ей, ему. Ну, редкие были. Может, на год-два письма, может, так. Может, даже на два года одно. Ну, вот такая была переписка, и они молились. 2006 год был уже. 2006 год. У нас в церкви большая была трудность, очень большая внутрицерковная. И моему папе было очень тяжело. Ну, и мне тоже, я же тоже пресвитер. Но ему было особо тяжело. Вот. Он даже, как мне кажется, и не знал, что делать. Очень тяжело. Шло общение, одно общение было. Вот. У Мерефи, по-моему, 45 лет детского отдела. По-моему, так было, да. Я обратил внимание, что на этом общении, на передней лавочке, престарелая бабушка сидит. Думаю, такая старенькая, приехала на общение детского отдела. Подойду ее спрошу. Подошел с ней, к ней заговорил. Вот, она спросила мою фамилию. Вот, потом заплакала, а потом говорит: «У меня была подруга, и мы вместе с ней согласились молиться о твоем отце. Он жив еще?» Я говорю: «Жив. Служение совершает, совершает. Как у него сейчас дела?» Я говорю: «Ему сейчас очень плохо». «А сколько ему плохо?» «Уже второй год, сильно плохо. Служение не может ничего сделать. Очень тяжело у нас, тяжелая обстановка. Предполагают, что будет даже разделение в церкви, старшие братья предполагают. Ничего нельзя сделать. Вот знаете, как написано, прорыв воды. Вот прорвала эта вода, или как пожар случился, все горит, все валится, ничего сделать нельзя. Очень сложная обстановка. Даже некоторые братья предлагали переезд. Николай Абрамович предлагал переезд на Урал, папе предлагал. Другой служитель предлагал там переезд. И мне предлагали переезд. Вот. И, в общем, ну, спасите себя ради хоть здоровья своего. Даже такие выражения были братьев. Ну, сложная была обстановка, и трудно разобраться было. Вот, и она говорит: моя подружка умерла 2 года назад, от папы вестей не было, и мы эти 2 года о нем не молимся, я не молюсь о нем. Как хорошо, что я тебя встретила. Я говорю: срочно, самая скорая помощь нужна моему папе, срочно молиться. Она говорит: все, сегодня начинаю. Мне, говорит, еще там есть старушки, сейчас, говорит, мы, она еще так, сейчас мы с девочками решим эти проблемы. Такая бабушка боевая. Мы, говорит, с девочками, сейчас. Достала телефон, очки, сейчас наберу девчат, сейчас мы все порешаем. Вы знаете, церковь не разделилась. Обстановка поправилась. Потерь практически не было. И те, которые ссорились там, все это, мы сейчас с ними всеми лучшие друзья. Все хорошо. Много может, что дальше написано? Усиленная молитва. Я с тех пор стал искать себе молитвенников. Думаю, нужны люди, которые обо мне бы молились. Но одна бабушка, я посетил ее, ей 96 лет, далеко живет от верующих. Мы с вечерей туда ездили. И она говорит: брат Миша, я уже хочу умереть, а живу еще, Бог меня не забирает. Какая с меня польза? Я ночами иногда не сплю, все у меня болит, пролежни, ходить почти не могу. Я говорю: бабушка, Фрося ее так звали, у вас будет очень большое служение. Она говорит: какое? Будете молиться обо мне, а что, я достойна? Я говорю: я не знаю, достоин ли я, чтобы обо мне такие люди молились. Ну, все понятно. Я ей рассказал некоторые нужды, рассказал свои желания, что я желаю о детях, о жене, рассказал о служении. Вот, да. Потом еще один из братьев там просил молиться. Я говорю: мне некогда о нем молиться, я очень занят. Давайте вы за него будете. И хорошо, я буду за него тоже. Взялась она. Вот, там еще одна сестра сильно, ей там трудно, дети, многодетная семья. Я об этой нужде рассказал. Вот 3 нужды. Через 2 месяца я к ней приехал. Говорю: как у вас со служением? Она говорит: ну, примерно в 12, ночь уже 12, я начинаю о тебе молиться. До 5 утра, представьте себе, до 5 утра. А у меня дома все в корне поменялось. Все так, я и машину поменял. И в служении пошло получше, доверяют. И дальше. Вот. Я уже на другой машине к ней приехал. И она молится обо мне. Вы знаете, день, когда она умерла, то брат, о котором я говорил молиться, он в аварию попал буквально в этот день. У меня проблемы начались. Вот, я без машины остался. Там еще все это. Думаю, что случилось? Вот, там я не смог быть и не знал, что бабушка Фрося умерла. Потом мне говорят: 2 недели умерла бабушка Фрося. Вот. И я на ее место 3 нашел молитвенниц, 3. Обо мне очень много людей сейчас молятся. Я вам советую, попробуйте, посмотрите. У вас много что изменится в жизни, в служении. Очень много изменится. Чтобы люди о вас молились. Найдите пожилых людей, которые не знают, чем заняться. Ну, на пенсии, может быть. Благочестивые, которым можно доверить ваше сокровенное, которые не распространят, нигде не расскажут о вас ничего лишнего. Ну, такие люди, которым можно довериться. Скажем, пожилой дедушка и бабушка старенькая. Или какой-то скромный служитель старенький уже. Меньше он занят служением, уже где-то не так ездит. Но он все время привык быть под нагрузкой. Вы ему доверите свое переживание, а он будет молиться о вас. Вот, найдите таких людей. Вот. Ну, я бы так советовал. Каждому детскому работнику, если по 3 молитвенника за вас, ну, скажем, родители о вас молятся, еще там, ну, может, бабушка родная, может, еще какая-то бабушка или дедушка. Ну, и, в общем, вы нормально себя будете чувствовать. Но для меня 3 это катастрофически мало, мне надо больше. Поэтому меня больше молятся, больше. Меня больше, ну, не буду называть цифру, но молятся много людей. Вот, я иногда отправляюсь в поездку, некоторым звоню. Иногда мне нужно какую-то тему приготовить или поручения такие, где очень переживаю. Вот, и звоню, и говорю: помолитесь обо мне. Или в семье, или что-то с ребенком. Все. Есть такие люди, которым можно звонить даже ночью. Они все равно не спят. Все равно. Или, ну, такие они вот. Ну, вот старенький склероз у них там. Ну, как склероз? Не может заснуть человек. Вот, старческое уже. Можно им позвонить. И они все, сразу на колени. У нас была бабушка Катя, вот она тоже весной умерла. 82 или 83 года. И служитель, жена служителя, он дедушка Матфей. Ну, мы их так и называли молитвенники. К ним все шли с нуждами, с просьбами, кто в роддом жену везет. В любое время звонили, дня и ночи. Когда она умерла, если вы видели, сколько собралось народа, сколько съехалось людей, столько было свидетельств, вот что бабушка Катя молится, столько свидетельств. Вот как она молилась и как это было. Я когда к ней пришел, мне сказали, что она уже при смерти, пришел к ней, вот она сидела, вставать не могла, увидела меня, подошла, руку пожала, заплакала, говорит, я так рада, что ты в служении, у меня большое желание, пусть Бог тебя благословит. Но мне мысль такая пришла, и я постеснялся ей сказать, знаете, какая мысль пришла? Что когда бабушка Катя придет на небо, чтобы она за меня слово уже вымолвила. Но что-то я не решился. Ну, наверное, не стоит уже так чересчур. Вот. Больше будем идти верою, чтобы она и там не имела покоя, за меня там тревожилась. Пусть успокоится, как написано. Вот. Да. А вообще, друзья, это хорошо, когда о нас молятся. И вы знаете, оно где-то и Богу приятно, что мы осознаем нужду. Мы осознаем нужду. А так идем самоуверенно. Идем, уроки приготовили, на семинарах поучились. Все, а мы осознаем нужду. Помолитесь обо мне. У меня вот такая нужда, такая. Вот, сейчас к вам приехал тоже. Вот, многие, которые знают, что я сюда уезжал, и кому-то я чем-то поделился, молятся. Я в семинаре это молятся. Вот, поэтому то, что происходит, это Бог делает по молитвам народа своего. Вот, так смотрите, здесь что отмечено. Сколько человек вы просили молиться о вас и о вашем служении? Пусть оно будет у вас вопросом. Есть ли у вас те, которые молятся или нет? Как часто и о чем вы молитесь вместе с другими учителями? Вот, это тоже правильно. Когда собрались порешать, праздник будет, скажем, Рождество, как оно пройдет, как программу составим. Стали все на колени и хорошо, горячо помолились. Мы сейчас такие способны, у нас столько возможностей. Так можем все организовать красиво, красочно, с наглядными пособиями. У нас много знаний. Вот. Но нам очень важно в самом начале вот, на колени и перед Богом глубоко смириться, помолиться, и Бог будет давать благодать вот, в служении нам. Как часто вы проводите время в посте, молясь о личных нуждах и нуждах своего служения? Вот. И последний вопрос. Участвуете ли вы в церковном посте регулярно? На эти вопросы, друзья, вслух при всех мы отвечать не будем. Вот. Пусть оно останется для каждого. Что-то поправим, в чем-то порадуемся, что у нас так есть. А теперь у нас такой... Тема такая большая, называется «Качество души». Качество души. Вот. Я сейчас перечислю, что сюда включается. Это характер, воля, интеллект, чувство такта, авторитет. Вот, вот это и все. Вот. Качество души. Венцом Божьего творения является человек. В его совершенное тело Бог вдохнул дыхание жизни, и он стал душою живою. Бытие 2.7. Душа – это внутренний мир человека. Привлекательность человека во многом зависит от красоты его души. За эту красоту каждый человек отвечает сам. Поэтому Слово Божье побуждает нас, оставляя прежний образ жизни, преображаться в образ Христов. Каждый христианин обязан постоянно работать над собою. Воля Божья состоит в том, чтобы мы стремились к совершенству души и духа. Плодотворная работа учителя зависит не только от его духовного состояния, но и от определенных качеств души, на которые мы и обратим внимание. И вот первое качество – это характер. Характер. Что такое характер? Я бы советовал записать, что такое характер. Вот оно здесь отмечено, определение. Характер – это совокупность наиболее устойчивых, отличительных качеств человека, обнаруживающихся в его поведении. Друзья, смотрите, кратко и так емко сказано. Характер – это совокупность наиболее устойчивых, отличительных качеств человека, обнаруживающихся в его поведении. Говорят, что древний мудрец говорил так. «Заговори, чтобы я увидел тебя». Пока человек молчит, он не видит. Наиболее устойчивых, отличительных качеств человека, обнаруживающихся в его поведении. Я еще раз зачитаю. Характер – это совокупность наиболее устойчивых, отличительных качеств человека, обнаруживающихся в его поведении. Различаю четыре группы наиболее важных качеств характера человека. Первая группа по отношению к себе, вторая по отношению к людям, третья по отношению к труду и четвертая по отношению к природе вещам. Итак, по отношению к себе. И вот здесь список такой. Пять таких, значит, требовательность, скромность, мужество, дисциплинированность, самокритичность. Это по отношению к себе. Насколько я к себе. Напротив, здесь, ну, как бы отрицательная сторона. Сразу идет положительное характера и отрицательное по отношению к себе. Отрицательное – это попустительство вместо требовательности. Вместо скромности – хвастливость вместо скромности. Вместо мужества – боязливость. Вместо дисциплинированности – безалаберность. И самокритичность или критиканство. Критиканство. Заходит брат, а мы сидим с Иваном Петровичем Плет. Библейская школа закончилась. И брат один из учащихся в библейской школе заходит и говорит: «Иван Петрович, дайте мне пожелание». Иван Петрович посмотрел на него и говорит: «А как у тебя вот есть такое вот, чтобы критиковать других?» Он опустил голову. А Иван Петрович был на курсах и, видно, заметил это за ним. Опустил голову. И вот Иван Петрович говорит: «Вот есть люди, всех критикуют. Всех вокруг критикуют. И, кажется, даже побаиваются такого человека. А он чувствует себя так уверенно. Он критикант. Он говорит: это очень плохо. Как у тебя?» А я слушаю, Иван Петрович с братом говорит, слушаю и думаю: а у меня тоже это имеет место. Критиковать. Ну, ездишь по церквам, там побыл, там побыл, там. Ну, и потом же сравниваешь, видел это, там хорошо, там лучше, там еще лучше, там все. И, в общем, думаю, нет, это плохо. Иван Петрович говорит: ты знаешь этому брату, это очень плохо. И он ему дает пожелание, а я слушаю себе, думаю, да это меня касается. Он ушел, я говорю: Иван Петрович, на что вы молились обо мне? Я не хочу критиковать, вот самокритичность, вот это нормально. Вот. Это такой урок я получил в свое время. Вы переписываете. Это очень хорошо. Второе. Ничего страшного, что вы пишете, я говорю. Нормально? Нормально. Все. Второе. Это по отношению к людям. Здесь положительная сторона. Послушание, чуткость, принципиальность, бескорыстие, справедливость, правдивость, общительность, вежливость, человеколюбие, тактичность, сострадательность. А отрицательная сторона характера по отношению к людям – это непокорность, бессердечие, беспринципность, корыстолюбие, лицеприятие, лживость, замкнутость, грубость, эгоизм, бестактность, безжалостность. В отношении сострадательности едем мы машиной. Нас было трое в машине, брат за рулем. Вот. А у нас сейчас есть такие люди, которые приехали из зоны действий военных. Кто-то без ног, у кого-то руки нет там. Они на инвалидных колясках. Вот. Государство о них наверное, мало заботятся. Я вообще это мало знаю. Знаю одно, что когда они туда шли на войну, у них оформлялись документы так, что они добровольцы, как бы патриоты. Ну, если они не хотели, все равно им только так нужно было оформлять документы. Ну, и теперь перед ними никто не обязан. Вы патриоты, вы за родину пострадали, ну, и ваши проблемы дальше. И теперь он на инвалидной коляске, у нас такие есть, вот, и они просят помощи, им нужно как-то жить. И вот молодой мужчина, может, ему лет 35, на инвалидной коляске без обоих ног. Ну, там часть ноги одной есть, часть и другой почти нет. Вот. И между машинами светофор загорелся красный. Абсолютно трезвый, просит. Ну, ему нужно как-то жить, просит. Мы только выехали за поворот, а тут светофор. Останавливаемся, машины стоят. Я увидел его, что он на коляске, а водитель наш так быстро сориентировался, у него уже деньги в руках, и все, и думаю, я же быстрее мог, у меня сумка, сумки, кошелек, я быстрее бы мог это сделать. А он пока там руль освободил, пока там достал кошелек, но он так быстро, уже деньги в руках, говорит, брат Миша, надо передать это ж, вот. Это уже в характере, братья и сестры. Вот это в характере, вот, сострадательность. Не пройти мимо горя ближнего, горя или нужды, не пройти. Вот, и меня оно даже как-то обличило так. Думаю, надо же. Мне бы даже пример братьям, они с нашей церкви, я их служитель. Мне бы самому быстрее бы это вот так стало как-то. А он так быстро, все, уже и форточку открыл, все, говорит, вот передай. Как это быстро? Оно в характере. Когда оно в характере уже так, вот, то оно и быстро это все решается. Сострадательность. В отношении правдивость и лживость, друзья, хорошо, если у нас будет урок один или два, может, три, вот, о честности. Есть в Священном Писании такое слово. Мы дети одного отца, мы люди честные. Кто сказал эти слова? Братья Иосифа. Вот. Ну, а Иосиф знал, насколько они честные. Вот. Проводите уроки. Дети такие уроки вообще любят, о честности. О послушании меньше любят, а о честности нормально. Оно их обличает, они так голову низко наклоняют. Вот. И потом, ну, надо им помочь, потом признаться, они это делают. Одного мальчика я просил, вот, говорю, иди маме расскажи, что ты у нее деньги брал. Не, говорит, она меня не поймет. Я говорю, за это я буду отвечать, поймет или не поймет, будет на мне. Я тебя убеждаю, пойди попроси, и я уверен, что мама тебя поймет, простит тебя и вообще к тебе, ну, и лучше будет относиться, чем относилась. Он говорит, ну, если так будет, пойду. А я сам переживаю, вдруг не так будет. Но я его убеждал, искал слова, чтобы убедить, и он пошел. Через 2 дня мы с ним встретились, он говорит, ну, удивительно. Мама, говорит, заплакала, говорит, да я и знала, что ты крадешь. Вот. Заплакала, вот, говорит, как хорошо, что признался. Все тебе прощаю, все прощаю. Так приятно. Вот. Их нужно учить этому, потому что унесут с детства вот, ложь, неправду, где-то обманули, украли, что-то поступили как-то. А потом в жизни трудно будет от этого освободиться, но обязательно подведет. Справедливость или лицеприятие. А кто объяснит слово корыстолюбие? Корыстолюбие. Что это такое? Как? Любить деньги, искать выгоду. Из всего извлекать выгоду для себя. Что мне за это будет? Соседка нам говорит, поселились вот для нас люди. Муж ее служил в Германии, там, когда еще были, ну, армия стояла, тогда еще при СССР. Ну, и теперь они на пенсии, материально они очень такие богатые, дом большой построили себе. Ну, мы стали свидетельствовать им, приглашать собрание, новые люди поселились. Она подошла, говорит, Миша, можно тебя? Я подошел ближе. Вот. Она говорит, нам люди сказали, что если вы приведете одного человека в вашу секту, то вам дадут $1000 за одного. А нас двое, и плюс Алеша сын, ты сразу $3000 получишь. Это правда? Ну, я говорю, если правда, я с вами поделюсь. Вот. Говорю, вот представьте себе, вы видите, как я живу? Ну, если бы я получал за одного по $1000. Вы же видите, сколько людей в собрание идет. Все вот. Ну, как было бы? Она говорит, а я тоже как-то сомневаюсь. Вот. Ну, думаю, пойду спрошу. Как хорошо, что спросила. А другие, бывает, и не спросят. Услышали и поверили. Она спросила, задала вопрос. Вот. Ну, вот здесь, друзья, отмечено вот, бескорыстие. Нам, совершая служение, нужно быть бескорыстными людьми. Не искать выгоды. Не желать, чтобы нам... чтобы нам какая-то выгода была в материальном плане. Все. Этого нам нельзя искать. Это Богу очень не нравится. Очень не нравится. Он сам позаботится, он нас не оставит. Но если оно в духе, вот, и решаешь, там, наверное, выгоднее будет, туда поеду, а там вот, очень нехорошо будет. Как-то в одну поездку собрались с семейными поехать, ну, молодожены, попросили меня с собой, они взяли. И мы поехали в поездку. С нами был один молодой брат. Вот. Приехали на Западную Украину. Нет, даже не на Западную, туда, Киевская область, Киевская. А там люди выращивают картошку и хорошие урожаи картошки. Вот. Ну и мы участвуем, у нас группа, приготовили участие. Несколько церквей мы там посетили. Ну и этот молодой брат, значит, сидим за столом, кушаем. Он говорит, ой, картошки такой в жизни не кушал. А у нас тоже растет картошка, тоже есть. Ну не так много, как у них, но есть. Вот. Ну, а хозяин так расположился, говорит, да ты что, нас так Бог благословил. Говорит, да, покажите. Пошел в подвал, уже посмотрел. Смотрю, в бусик грузят картошку. Ну, ладно, наш водитель переживает, говорит, как-то же неудобно. Вот, пришли, ну, побрали людей, загрузили картошки. Бус большой, Мерседес там, значит, едем дальше. В другую церковь, и там 3 мешка загрузили. Следующую церковь, и там 5 мешков. Все, едем назад. Все, и вы знаете, молодые семьи. Ну, как молодые? Кто-то 5 детей, кто-то 7, кто-то 6. Это только женился, и везем ему картошку. Вот, а еще за церковный счет поехали. Ну, и возмущаются так в машине. Я говорю, да нет, не надо возмущаться, я с ним поговорю. Вот, поговорил, стал говорить с ним. Он говорит, а я так всегда делаю. А как же? Надо о семье заботиться. Я говорю, знаешь, как о семье надо заботиться? В поте лица. Будешь есть хлеб. А если ты смотришь, где, чтобы побольше загрузить, ну, это даже некрасиво. Это даже некрасиво так поступать. Другое дело, когда там по-другому, другие пути к этому есть. Бог это все усматривает. Но когда ты этого ищешь, и это останется в твоем сердце, во-первых, народ это заметит. Во-вторых, это Богу не нравится. Да, это же и по Писанию мы должны быть бескорыстны. Вот. Ну, пока он до сих пор еще от этого не освободился, сейчас где-то в Краснодарском крае, вот, да, тоже не знаю, что он оттуда привезет, но, да. Теперь по отношению к людям записали, по отношению к труду. Трудолюбие. Это в характере доброе, что должно быть. Добросовестность, ответственность, исполнительность. А отрицательная сторона – лень, недобросовестность, безответственность, неисполнительность. Друзья, в отношении трудолюбия детей необходимо приучать. И даже нам на занятиях хорошо, если пришли и в классе вместе с ними что-то расставили. После там дома, у кого есть меньшие братья и сестры тоже. Вот. Иногда мы даже у себя анкеты такие составляли, раздавали. Что ты умеешь делать? Какую пищу ты умеешь готовить? Мальчики вот что умеют делать? Какие поручения им уже дают? Любовь Митрофановна Моша, она так сказала. Она говорит, я когда бываю в семьях многодетных, я у детей спрашиваю, а какие твои обязанности? Какие твои обязанности? Ну, как-то я с ней говорил, говорю, Любовь Митрофановна, хорошо было бы, чтобы нашу местность посетили, у меня дома побудете. Она согласилась. Говорит, хорошо, договоримся потом. Ну, я приехал домой и говорю, вы знаете, Любовь Митрофановна может к нам приехать. Она, в общем, говорит, договоримся, как будет свободная. И она везде в семьях спрашивает, какие твои обязанности? Вот тебя, Танечка, девочка маленькая, спросит она, какие твои обязанности? Что ты ей будешь отвечать? Ну, в общем, мы с женой даже запереживали. Какие обязанности у наших детей? Что будем отвечать? Она, знаете, такое, она все время в детском служении, опыт большой. Ну, довольно такая строгая учительница. До сих пор она в служении, в труде. Вот. Что касается ее труда, у нее есть удивительный метод общения с детьми. Помощь детям существенную, чтобы оказать. Вы можете попробовать. Я это уже попробовал. Она детям пишет письма. Не по телефону пишет, настоящее, ну, как на бумажке, записочку. Напишет письмо небольшое девочке или мальчику в своей группе. Задаст вопросы, поинтересуется проблемами, переживаниями. Дети ей пишут письма, и у них идет переписка. Вот детям вслух при всех сказать, может быть, высмеют. Может, кто донесет маме или папе, или еще что-то. А вот так даже пойти на беседу, ну, смущается ребенок. А когда он сидит сам один и на записочку написал Любовь Митрофановна. Вот. Ну, я попробовал. Вот, объявил церкви детям, ну, вслух при родителях. Говорю, так, родители, вы не возражайте, пожалуйста. У меня такая просьба, чтобы мне каждый написал письмо. Письмо такого содержания. Какие переживания в школе, кто обижает, где желает жить, любимое блюдо. В общем, ну, я там напутствие такое дал. Вот, какое служение хочет церкви совершать, какое мне пожелание, там, еще детским работникам. Ну, в общем, наговорил там примерно, что нужно. И дети написали письмо. Письма написали. Я пришел на следующее служение, а у меня на столе почта, письма, и запечатано там, и совершенно секретно подписано. И только брату Мише открыть, и только дома, и за закрытой дверью. Ну, в общем, там письма. Вот. Написали, а у нас детей 60. Ну, много детей, как бы 60 членов почти, ну, чуть больше, чем 60, и детей почти столько же. Ну, и те, которые письма написали, ну, наверное, около 30 или даже больше. Вот, в общем, письма. И теперь мне надо все письма перечитать и написать им ответы. Я взялся за это дело. Я же занятый человек, у меня делов столько. Сижу с письмами до поздней ночи. Жена говорит, что ты там делаешь? Я говорю, нельзя, чтобы ты даже знала. Тут все так, секреты такие у нас там с детьми. Вот. Ну, и, в общем, началась у нас переписка. Очень интересная переписка. Я в этой переписке узнал переживания. После этой переписки, я уже рассказывал, с одним мальчиком я срочно подружил, срочно надо было. И оказалось это вовремя. Вот, и другим уделял внимание. И, в общем, с Божьей помощью мы продержались некоторое время перепиской, а сейчас она прекратилась, потому что, ну, сложно мне переписку осуществлять на сегодняшний день. Но я думаю, она имела свое значение, и если воспитатели вот попробуют, и пойдет это у вас, то будет хорошо. Смотрите там, используйте этот метод. Вот. Они вам откроют свои переживания. Любовь Митрофановна им пишет ответ, и тексты писания. Вот так написано, вот так написано. Вот. Бывает, что-то подскажет очень аккуратно, деликатно родителям. Бывает, кому-то напишет, тебе нужно об этом рассказать маме. Или признайся папе и маме. Или напишет, подойди к такому-то служителю и поговори. Поговори, не пожалеешь, мой совет. И вот так вот. Так что это очень важно. Один брат женился, семья хорошая, а он почти в мир уходил. Ну и благодаря этой переписке открылось это все. Любовь Митрофановна хорошо ему помогла. Ну и она с ним встретилась и говорит, письма, которые ты писал мне, я хочу тебе их отдать, эти письма. Он говорит, да, я уже не помню, что там были за письма. Познакомился он заново, что он ей писал. Говорит, Любовь Митрофановна, так я бы сейчас неверующий человек был. Я бы сейчас вообще, наверное, в тюрьме сидел бы. Спасибо вам большое. В общем, друзья, нам нужно искать пути к сердцу ребенка. Искать, вот как бы это... Так, теперь по отношению к труду записали. По отношению к природе и вещам. Здесь три. Доброта, бережливость, аккуратность. А отрицательная сторона – жестокость, расточительность, небрежность, неряшливость. Нам не только вот как бы знания мы эти получаем, но нам об этом бы какие-то уроки провести с детьми. Вот, например, взять даже тему характер, но более сочнее, конечно, чем я сейчас с вами говорю, на детском уровне. Поговорить о характере, показать какие-то примеры характера, какие-то картины, картинки какие-то, наглядные пособия. Вот. И будет хорошо. Для них будет очень назидательно, поучительно. Наиболее полно характер проявляется в общении и совместном труде. Отрицательные черты характера наносят ущерб служению. Например, дисциплина в группе страдает, если учитель постоянно опаздывает на занятия или не выполняет своих обещаний. Наоборот, исполнительный, чуткий, терпеливый учитель сможет подготовить почву в сердцах детей для принятия Христа. Оказывается, наш характер имеет серьезное значение в служении. Мы почву приготовим для принятия Христа в детские сердца. Только человек, обладающий истинно христианским характером, может воспитывать такой же у других. Друзья, что для меня было утешительно, вот, темперамент, он не меняется. Ну, о темпераменте не знаю, дойдем, будет о темпераменте или нет на этом семинаре. Но, в общем, темперамент человека не меняется, а характер меняется. Вот, характер можно, над характером можно работать. В этом успех будет. И человек, который не хочет работать, он будет трудолюбивый, его можно к этому приучить. Вот. И добросовестности можно приучить, и ответственности, и исполнительности. Этому всему можно научить, и самим можно научиться. Над характером можно работать всю жизнь. Помню, мы были у молодежи, ну и старшие у нас молодежи между собой общаются, еще руководитель не пришел молодежи. И один юноша, он говорит, о характере у них тема пошла, вот, ну, между братьями и сестрами, старшие у молодежи, а мы меньшая молодежь была, ну, перешли с подростковой группой тоже молодежи. И он говорит, ой, говорит, у меня ужасный характер. Одна из сестер говорит, ну, Сережа, надо что-то делать с ним. А он говорит, ну, я знаю, что ужасный, и всех предупреждаю. Понимаете, да? А вообще он был такой, ну, как бы лидирующий. Он играл хорошо на гитаре. Общительный был такой довольно человек. Ну, он так, он с духовными он духовный, с плотскими он с плотской, ну, если можно так выразиться. С мирскими он мирской. Он вот, вот такой он для всех. Друг, товарищ и брат. Вот. Но о характере своем, говорит, ужасный у меня характер. Ну, говорит, я предупреждаю. А так прошу любить и жаловать, и все. Вы знаете, на сегодняшний день он умирает. У него обстановка очень плохая, он неверующий человек. У него разлагается печень от такой жизни. Жена в какую-то страну, я уже не помню, европейскую, уехала на заработки и не вернулась, он один в доме. Вот. Как-то он приехал в нашу местность, зашел в молитвенный дом, где я совершаю служение. Побыл на служении. Потом говорит, Миша, мы вместе были у молодежи. Мы вместе ездили в поездки. Почему так случилось? У меня, говорит, все так плохо, а у тебя так хорошо. И тут такая церковь, и ты здесь служение совершаешь. А я сам один в доме. Жена уехала, и никаких вестей нету. Обещала, что приедет, и не приезжает. Я вот один, как сирота, желтый такой на лицо, в таком он состоянии. Вот. Человек признавал, что плохой характер, но он людей предупреждал. А делать ничего не хотел. Ну, я и не помню случаев, чтобы он каялся. Обычно, когда покаяние, были призы покаяния, он что-то так подсмеивался. Вот, говорил, это давление на эмоции, на чувства. Сейчас, говорит, песню спою, сейчас пойду реветь. Ну, вот так он как-то, как будто бы кощунствовал. А люди к Богу обращались, милости просили. Потом крещение принимали, семьи создавали, служат Богу. А у него так вот судьба так случилась. Вот поэтому об этом и с детьми говорить, и самим необходимо нам стараться работать над своим характером. И вообще, если мы хорошего мнения о своем характере, это уже подозрительно. Это должно у нас уже вызывать, ну, подозрение, если я, ну, о себе хорошего мнения, о своем характере. Мне, вот. Или бывает так, я не такой, как прочие люди. Как мы это говорим? Ну, мы вслух это не говорим. А мы говорим так, когда мы начинаем других осуждать, и критиковать других, то получается так, я не такой, как прочие люди, а у меня, а у нас и так далее. Сохрани нас, Господь. В смирении будем следовать за Господом, и Бог нас благословит. У нас уже время. Помолимся на перерыв.